Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня гостем программы является Анатолий Кучерена, адвокат, член Общественной палаты.
Добрый вечер.
Толь, мы с тобой знакомы миллион лет.
Много лет, да.
Да. И вот первый вопрос у меня к тебе личностного плана. Ты сочетаешь три ипостаси. Общественная палата, заведование кафедрой адвокатуры в юридической академии и адвокатская практика. А вот вопрос, а зачем тебе все это надо? Вот такие нагрузки.
Я, честно говоря, не задавал себе, Миш, такой вопрос. Хотя друзья мне тоже задают вопрос. Буквально недавно мы встречались, поскольку мне уже исполнилось 50 лет. Конечно же, иногда возвращаешься мысленно назад и думаешь, как так могло получиться. Я не знаю, я, честно говоря, никогда не думал об этом. И когда... Мне Олег Михайлович Кутафин, Царство ему небесное, пригласил в 2001 году, позвонил мне на мобильный телефон, пригласил возглавить кафедру адвокатуры нотариата. Я, честно говоря, немножко как бы опешил от этого. Ну, мы были знакомы, я его выпускник, я учился у него, он мой учитель. И я даже не задумываясь, я сказал: Олег Михайлович, я согласен. Ну и как-то все пошло, пошло, пошло. Так же было с Общественной палатой. Поэтому это делается не потому, что мне нужен какой-то статус в обществе. Я до Общественной палаты, до кафедры много проводил дел разных абсолютно, как адвокат. Не знаю, мне кажется, что это мой характер, это мой психотип, наверное. Быть все время занятым, быть все время в работе, что-то делать, помогать. Это стиль жизни.
Ты уж прости, я выдам радиослушателям эту, так сказать, интимную подробность, но вот последние годы я тебя когда вижу, а видимся мы, в общем, довольно часто с тобой, у тебя всегда красные воспаленные глаза от усталости. Не от перепоя, а от усталости. Тебе 50, мне 55 даже будет в этом году. То есть у нас не очень большая разница. И вот я смотрю сейчас на очень многих моих сверстников. Тут у тебя еще 5 лет в запасе есть. И очень многие, в общем, решили пожить для себя. Не в плане позарабатывать бабки, а пожить для себя. У меня с этим связан вопрос. Вот, чего ты хочешь добиться? Зачем? Ты же жить не успеваешь, все же мимо проносится.
Миш, ну, так же, как и ты, ты же тоже много времени посвящаешь и общественной деятельности. Так, я не знаю, вот бывает так, что вот наступает лето, и жена говорит: слушай, ну давай этим летом проведем хотя бы вместе с детьми, потому что тебя не бывает. На что я говорю: да, обязательно я к вам приеду, обязательно я побуду. Я приезжаю буквально в лучшем случае на неделю, потому что я понимаю, что надо столько сделать, столько вопросов, столько там вопросов, связанных там с конкретными людьми. Ты же сам адвокат, ты же знаешь прекрасно, если ты ведешь компанию, ты ведешь по соглашению какие-то дела, в любом случае ты не можешь быть сам себе представлен. Поэтому я еще раз хочу, это, скорее всего, мой характер. Я, конечно, извиняюсь прежде всего перед своей женой, перед детьми, потому что они меня практически не видят, это правда, потому что даже приехав домой, все равно либо в компьютере, либо что-то пишешь, либо что-то читаешь, потому что за день не успеваешь это все сделать. Не знаю, ладно, не думал об этом, Миш.
Ладно, давай теперь об общественном. Как, по-твоему, Общественная палата состоялась как институт общества?
Миш, ну, всегда сложно говорить о себе, ну, тем более об органе,
который... А ты не о себе, ты об Общественной палате, о тебе мы еще поговорим.
Если говорить о палате... Я считаю, что она состоялась.
Ты знаешь,
много критики было, помнишь, да, когда все создавалось, и я стоял у истоков создания Общественной палаты, много тоже было всяких вопросов, но я считаю, что она состоялась, потому что она необходима в нашем обществе.
Понимаешь, какая интересная вещь? Я иногда, вот, беря так интервью, или на радио, или для газеты, или просто в личной беседе, спрашиваю людей, причем людей таких серьезных, министров, например, да, вице-премьеров, председателей комитетов Госдумы, я задаю такой интересный вопрос. Назовите мне, пожалуйста, членов общественных палат, которых вы знаете. Самый эрудированный из администрации президента, но не Сурков, из другого департамента, из экономического, назвал мне 5 фамилий. Обычно называют 4, 3. Голоса Велихова не слышно вообще. Как ответственный секретарь, по-моему, да?
Секретарь общественной
палаты. Секретарь общественной палаты. Не слышно вообще. То есть, почему я задал тебе вопрос? С моей точки зрения, общественная палата вывела в свет несколько людей. Позволила им, так сказать, что-то делать. Но как институт, я ведь в вопросе звучало слово и как институт, по-моему, общественная палата не стала тем органом, которым могла бы стать и должна была бы стать с точки зрения гражданского общества. Попробуй меня доказать, что я не прав.
Прежде всего, если сказать обо мне, то у меня есть возможность, и я благодарен этой возможности, что у меня есть возможность самореализоваться. И я, как практикующий адвокат, как член общественной палаты, у меня есть колоссальная возможность, так же, как, впрочем, и у моих коллег. То, что ты говоришь, там не слышно других, ну, это не значит, что они не работают, Миш. Дело в том, что часть работы, которая проводится в общественной палате, она не всегда публична. Она проводится, порой бывает достаточно рутинная работа. То, чем я занимаюсь, я являюсь председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за деятельностью и реформированию правоохранительных органов судебно-правовой системы, но не тебе мне объяснять, потому что ты очень хорошо знаешь, как работают у нас правоохранительные органы, судебная система, поэтому, может быть, это связано с тем, что я больше востребован в части взаимодействия там, граждан с правоохранительными органами, с судебной властью. Но еще раз подчеркиваю, это не значит, что другие члены палаты не работают.
Почему мы не видим их работы?
Но я еще раз подчеркиваю, это, видимо, связано с, в том числе и с той деятельностью или с тем профилем деятельности, с комиссиями, в которых члены общественной палаты работают. Я не могу сказать, я могу привести массу примеров, когда общественная палата действительно эффективно участвовала в разрешении каких-то конфликтных ситуаций, когда члены общественной палаты и выезжали в регионы. Я не буду их перечислять, потому что мне не хочется делать как бы, да, саморекламу, рекламу общественной палате. Но мое мнение, если отвечать короче, мое мнение, палата состоялась, и в ней сегодня работают, наверное, сложно сказать, поскольку мы деньги не получаем в общественной палате, да, служат обществу достаточно много достойных людей.
Как, по-твоему, у кого больше авторитета в обществе сегодня? У общественной палаты или у Государственной Думы? Авторитета, не власти, авторитета.
Говорить, наверное, я бы стал не о структуре как таковой, а, наверное, о конкретных людях, которые заметны, которые что-то делают. Наверное, об этом надо говорить, потому что говорить или сравнивать там Дума, Общественная палата, каждый из нас, если говорить об институте, как, да, как таковом, каждый из нас выполняет определенную роль в обществе. Если говорить об Общественной палате, мы более свободны. Мы более свободны и в части высказывания, мы более свободны в части принятия каких-то решений.
Толь, но ты сейчас говоришь парадоксальную вещь. Почему? Депутаты Государственной Думы, это даже, по идее, должны быть самые свободные люди в стране.
Нет, в той части, что они все-таки депутаты, и существуют определенные жесткие регламенты в части работы их и в Государственной Думе.
А
и
это
в части...
хорошо?
Не знаю. Я никогда не был депутатом, поэтому мне трудно сказать. Но, хотя у меня много друзей, и наших общих друзей, и представителей комитетов, и мы часто взаимодействуем. Но потом есть еще и партийная принадлежность, тоже немаловажно. Я не являюсь членом партии, поскольку член общественной палаты не может являться членом партии. Поэтому в этой части мы люди более свободные.
Если бы ты сам напоролся на вопрос. Сам напоролся. Ты же адвокат. Ну, нельзя так подставляться. А если бы ты не был членом общественной палаты, членом какой партии ты бы был?
Ну, это провокационный вопрос,
конечно,
Миш.
Конечно, а ты сам поставился.
Я когда прекращу свое членство в общественной палате, я тогда в части своей идеологии и пристрастий я определюсь и обязательно скажу об этом.
Ушел. Ну, ладно. Но теперь не уйдешь. Следующий вопрос. Что с речником происходит?
Что происходит с речником? Пока болтанка. Если так можно сказать. Хотя, должен сказать, что сегодня, по крайней мере, мы определились в той части, что дома, строения, которые находятся в поселке Речник, в садовом товариществе, не сносят и сносить не будут, поскольку известно, что президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре вначале, потом контрольно-ревизионному управлению администрации президента разобраться в этом.
Ну, ведь там же, по-моему, сейчас работает комиссия под руководством Манылова, замминистра экономики.
Да, Игорь Евгеньевич Манылов, там комиссия, межведомственная комиссия, ее возглавляет министр, а Манылов как замминистр, да. Набиуллина возглавляет. И я вхожу в состав этой межведомственной рабочей группы и должен сказать, что те решения, которые были приняты нами, и, насколько я знаю, они сегодня находятся в правительстве, мы ищем варианты, каким образом те дома, которые там есть, каким образом их узаконить. То есть сегодня не идет речь о том, чтобы жители поселка Речник выселять оттуда.
Толь, несколько уточняющих вопросов.
Да.
Значит, первый вопрос. Вы стараетесь, или комиссия старается решить вопрос глобально по всему Речнику, или вы решаете вопросы по каждому дому, по каждому строению в отдельности?
Ну, я прежде всего должен сказать, что, конечно, когда была создана комиссия, мы с каждым жителем поселка Речник разговаривали, запрашивали документы. Эти все документы находятся в межведомственной рабочей этой комиссии. И без этого просто нельзя было разобраться в этом.
Правильно ли у меня информация, что там есть ситуация, скажем, у Пупкина, дом незаконный, но земля законная и строение возможно, а у Тяпкина, значит, и земля незаконная, и дом незаконен, и стоит в том месте дом, где никак нельзя, потому что там гидротехнические сооружения.
Ситуация очень простая. 59-й год, договор бессрочного пользования. В те времена были другие законы, другое законодательство. Часть жителей поселка Речник, которые там живут по сегодняшний день, они получали в свое время вот эти нарезы земли. Время шло, законодательство менялось, их пытались там в свое время выселить, но не выселили, там перед Олимпиадой 80-го года прошлого столетия пытались, ничего не получилось. И вот эта кутерьма, которая происходила, она происходила много-много лет. И когда Москва решила их оттуда выселить, соответственно, вначале что сделали? Природоохранный прокурор обратился в суд с целью признания договора о бессрочном пользовании незаконным. Суд пришел к выводу, что невозможно принять положительное решение, то есть удовлетворить иск прокурора, поскольку прошел срок исковой давности. Дальше обжалование Мосгорсуд. Мосгорсуд оставляет тоже, то есть выносит определение отменить решение Кунцевского суда. Мотивировку дает немножко другую, но в то же время в иске отказать по срокам исковой давности. Казалось бы, договор бессрочного пользования, он действующий, поскольку упустили срок. Никто его не отменил. Другой вопрос, что пошли споры в части того, хорошо, а почему тогда конкретно не выделяли земельный участок конкретному гражданину? На самом деле это не так, вот, потому что есть книжка соответствующая, они платили за воду, за свет. Все это тоже фактические обстоятельства, которые подтверждают, что гражданин, который там живет, он добросовестный пользователь, он пользовался на протяжении многих-многих лет участком. Нам говорят о том, что вот есть новые русские, которые построили дома, и они, эти дома построили незаконно. Хорошо, но вы разбирайтесь с каждым конкретным случаем отдельно. Причем здесь ветеран войны? Причем здесь узник? Там достаточно много ветеранов, у меня списки эти все есть, и мы приглашали их на заседание общественной палаты. И когда я читал решение суда о том, что было предписано ветерану войны, который пришел ко мне и плакал, ну, реально плакал. И когда он мне дал первый раз, я увидел решение, когда там написано ему освободить незаконно занятый участок, снести строение за свой счет. В противном случае, если он не снесет, то префектуре Западного города предписывалось по решению суда снести это все, а деньги затем уже взыскать непосредственно с гражданина, примерно в районе 2 миллионов рублей. Ну, маразм, ну, извините, это даже любой человек понимает, что хорошо, не узаконили, жили столько времени, но нельзя таким образом действовать.
Толь, а вот теперь вопрос такой, извини, не провокационный, да. Но зачем было звать тебя в эфир, если бы я его тебе не задал? А почему это все произошло? Это самодурство московских властей, это наше законодательство, которое можно толковать и так, и так. Это бесчеловечное отношение к людям со стороны там, прокуроров. Вот почему такое возможно, вот как с этим с ветераном войны?
Я бы сказал, что вот из того, что ты перечислил, это все в совокупности. И законодательство, и самодурство, и порой, видимо, те решения, которые принимались на уровне префектуры Западного округа, видимо, не давали возможность руководителю и подчиненным префектуры Западного округа оценить ситуацию и понять, что так действовать нельзя. Я ведь там появился, когда был 30-градусный мороз, когда людей выкидывали оттуда, когда летали через окна холодильники, там вещи, диваны. Ну, это были чудовищные просто картинки. И когда я туда приехал вместе с Василием, депутатом Государственного представителя Комитета по безопасности, мы туда поехали к людям, мы позвонили префекту, говорим, приезжайте, давайте вместе сядем с людьми, хотите, сейчас костер здесь разведем, просто с людьми пообщаемся. Нет, он туда не поехал. И мы, пообщавшись с людьми, поехали к нему. И мы его уговаривали, просили, не делайте эти... Юрий Михайлович, у него его также зовут, как Юрий Михайлович Слушко. Не делайте этого. Нет, он все равно говорит, нет, я буду сносить. Нет, это потому что там все незаконно, потому что там строятся дома. Я говорю, хорошо, как строятся дома? Ведь для того, чтобы кирпич привезти и там доски какие-то привезти, ведь есть же органы власти, органы местного самоуправления. Ну как они пропускали их туда? Эти же дома строились, они же не упали из космоса вот сиюминутно, и вдруг кто-то развел руками, чиновник, и говорит, ну как ты здесь появился? Это тоже вопрос. Мы эти все вопросы обсуждали, но, к сожалению, в начале, вы помните даже, ты помнишь, мы даже мораторий, я говорил, что да. Мы договорились с судебными приставами, с префектурой, что мы пока сильные морозы, ничего не будем проводить, а будем встречаться с жителями и с префектурой будем разбираться, что мы вводим мораторий. 4 дня мы действительно остановились, на 5-й день опять то же самое. Поэтому, конечно, когда президент увидел это все, и когда мы уже собрали информацию, когда мы сами увидели, что делается, какие принимаются решения судов, конечно, ситуация деликатная. Я не мог говорить о том, что нельзя исполнять решение суда. Конечно, мы обязаны исполнять решение суда. Но когда мы видим, как это все происходило, когда человек не приходит в суд, когда заочное решение суда принимается...
Толь, а вот теперь смотри. Я не случайно, как ты догадываешься, поставил вопросы в такой очередности, в какой их поставил.
Конечно.
Что получается у нас? Получается следующее, что нет институтов в государстве, направленных на защиту прав и интересов граждан. А есть институты, которые якобы соблюдают закон или используют закон для решения проблем, отнюдь не связанных с интересами конкретных живых людей, в том числе и ветеранов войны, и новых русских, между прочим, тоже имеющих свои права.
Конечно.
В этой жизни. Да,
конечно.
Они не своровали, а заработали.
Конечно.
Вот есть общественная палата, которая вроде бы должна была бы быть вот таким вот институтом. И не срабатывает. Васильев, бывший замминистра внутренних дел, между прочим, так напоминаю людям, едет с тобой, и вы вдвоем от своего имени, не от имени Госдумы, не от имени общественной палаты, а как Васильев и Кучерена, пытаетесь договариваться с префектом. Кто такой префект одного из округов, московских кругов, по сравнению с председателем комитета Госдумы и председателем комитета общественной палаты? Вошь! И он позволяет себе к вам не приехать.
Да ладно к нам, Миша, он к людям не приехал.
Да, даже к вам. Ладно, там у него к людям. К вам даже не
приехал. Мы-то ладно, наше самолюбие не задето.
И он до сих пор работает, наверное.
Он до сих пор, конечно, работает.
Угу.
Конечно, работает.
И что ты хочешь, чтобы в этой стране что-нибудь произошло хорошее, если вот такого не снимают с работы?
Так это беда. Она заключается не только в том, что мы увидели, что происходит с речником, что происходит с аналогичными ситуациями. А беда вся в том, что сама система, она настолько эффективность защищает тех же чиновников, что бы мы ни сделали, как бы мы ни пытались, какие бы аргументы мы бы ни приводили, сама система, она четко, монотонно защищает чиновников. Вот в таких
если бы раз в 5 лет был бы реальный шанс, что к власти приходит другая партия, ну, для Бориса консерваторы, демократы, республиканцы, да? Как ты считаешь? если бы это было реально, не виртуально возможным, да, а реальным. Как ты считаешь, такие ситуации были бы возможны?
Я думаю, если честно говорить, я думаю, что в нашей стране, с учетом того, что мы пережили там в советский период, да, все равно этот шлейф-то остается, он до сих пор остается. Говорить сейчас о том, что если будет реальная возможность там и других партий как-то приходить к власти, мне кажется, что даже не в этом дело. Это вопрос в другом. Вопрос вот в персональной ответственности конкретного чиновника.
А с чего она вдруг появится, если нет партийной ответственности на выборах?
А она появится... Ну, хорошо. Что значит нет партийной ответственности? Но есть, в конце концов, элементарное понимание того, какую роль человек выполняет. Я понимаю, что чиновник, который сидит на должности, он закрывается в своем кабинете, ему не нужно лобное место, ему не нужно, чтобы его кто-то контролировал. Uh-huh. Это возможно только в том случае, если партия, она действительно будет ответственна.
А ответственна она будет в таком случае, если она может проиграть выборы. Если она не может проиграть выборы, то и ответственности она не будет.
Да,
она ничем не рискует.
Но опять же, если говорить о той же о многопартийности, то мы вот в современной России проходили разные этапы многопартийности, малопартийности. Но ведь ничего же по существу-то не менялось.
Ну, это не совсем так.
А почему?
Ладно, мы с тобой к этой теме вернемся после небольшого перерыва. В эфире программа «Дуралекс», и сегодня в гостях программы Анатолий Кучерен, адвокат, член общественной палаты. Добрый вечер, в эфире программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях Анатолий Кучерен. Толь, скажи мне, пожалуйста, если бы ты шел в процесс как адвокат, заранее зная, что суд вынесет решение в твою пользу, ты бы к процессу готовился?
Конечно.
Зачем?
Конечно.
Решение так и так будет.
Миша, ну так не бывает.
Но решение будет в твою пользу.
Да, даже если я уверен на 99,9%...
Это по позиции. А если у тебя с судьей договоренность? Ну, теоретически. Я знаю, что ты не из этих адвокатов.
У меня такого никогда не было.
Я знаю, что ты не из этих адвокатов. Но вот представь себе.
Нет, это исключено. Я бы все равно готовился, Миш.
Только чтобы не опозориться.
Нет, так
только
не бывает.
Только чтобы не опозориться. Перед аудиторией.
В любом случае...
На что я намекаю, понимаешь?
Понимаю.
Понимаешь, что я намекаю, да? Ладно, перейдем к другой теме тогда. Слезем с этой скользкой для тебя темы.
Не, она не скользкая.
Как беспартийного, подчеркиваю.
Да, как беспартийного. Да.
Скажи мне, просто, а что с Химкинским лесом происходит?
Вот мы говорим о том, что там, да, у нас не развиваются институты гражданского общества, что общество у нас, да, лениво, вяло как-то реагирует. Я могу сказать, что на примере Химкинского леса вот, прошли слушания, и настолько активно, и насколько много было полярных мнений, что я, и поскольку я участвовал в этом во всем, я даже порадовался за то, что у нас все-таки люди... неравнодушны к тому, что происходит. У каждого из нас может быть своя позиция, своя аргументация. Но то, что вот сейчас происходит, вот эта вот прямо вот информационная какая-то война вокруг Химкинского леса, это свидетельствует о том, что мы только-только зарождаем институты гражданского общества в нашей стране. Вот ты говорил о том, что, вот, казалось бы, общественная палата должна была бы заменить... не знаю, правда, кого, который бы защищала граждан. Ведь если говорить о законе в общественной палате, то наша задача, основная задача, это развивать, формировать и развивать институты гражданского общества. Но ты сам видишь, что происходит. То есть... несмотря на то, что, казалось бы, мы должны там, да, помогать людям, там, участвовать в каких-то там мероприятиях, но ты видишь, что общественная палата в основном в последнее время только и занимается тем, что защищает там конкретных людей, там, группу лиц, там, участвует в каких-то ситуациях, в том числе переговорных процессах. Поэтому мне кажется, что ситуация с Химкинским лесом, если говорить по существу того, что там происходит, она очень и очень непростая. И мы даже не смогли на общественных слушаниях, после того, как мы заслушали всех, мы не смогли принять решение. потому что есть часть людей, которые ратуют за то, чтобы не вырубали Ахимгийский лес, и есть примерно такая же часть людей, если брать за 100%, то есть у нас получилось 50 на 50, которая говорит о том, что надо быстрее строить дорогу, потому что мы здесь задыхаемся.
Толь, подожди. У меня вот такой вопрос. Я не участвую в слушаниях, я не знаю этой ситуации иначе, как по прессе. Вот есть вариант прокладки дороги через лес.
Да.
То, что дорога нужна, для меня, лично для меня, очевидно.
Несомненно, да.
Вопросов нет. А есть альтернативный вариант прокладки дороги через что? Вот те, кто противники вырубки Химкинского леса, они говорят, давайте не строить дорогу вообще, или они говорят, давайте строить ее не здесь, а вот здесь. Вот здесь это где?
Дело в том, что изначально было 9 вариантов, остановились, по-моему, на 6 вариантах. И то, что предлагают защитники Химкинского леса, они говорят, что эту дорогу нужно остановить, мы можем вернуться там к дороге там, номер 1, номер 2. Поскольку выбрали третий вариант, да. Я могу немножко рассказать, если это интересно. Если нет, ну, чтобы время просто не занимать. Да. Они говорят о том, что если сейчас дальше продолжать вырубать этот лес, то, соответственно, экология потеряет там много-много кислорода.
Нет, что они говорят, мы знаем.
Да. А что касается позиции Министерства транспорта, то... Их тоже можно понять, потому что он говорит, подождите, мы же строим в соответствии с требованием закона, вот есть постановление, есть...
Это все слова. Как работает закон, мы только что с тобой поняли на речнике. Я спрашиваю, задаю простой вопрос. Если не через Химкинский лес, то где? По другому лесу, по домам, по жилым, по там что? Вот где?
Если не по Химкинскому лесу, то мы в любом случае пройдем... Часть леса, если так, да, вот картинку, часть леса, часть полей, где, соответственно, будут затронуты интересы домовладельцев по всей трассе, будут затронуты интересы там и других лиц, которые имеют там строение, имеют землю, поэтому... Как нас убеждает власть, в том числе Московской области, что другого пути по строительству этой трассы просто не существует.
В свое время, почему задать этот вопрос? В свое время, когда я сидел на твоем месте, меня спрашивали, мое отношение, то я высказал предположение, что речь идет о строительстве либо через лес, либо по жилым домам. И с моей точки зрения, лес меньше ценность, чем жилые дома. Вот с моей точки зрения. Сейчас, поскольку ты, так сказать, живой свидетель, я и хотел просто у тебя уточнить. Я правильно понимал, что альтернативой являются не поля и просторы, а альтернативой является жилой сектор?
Альтернативой является в том числе и жилой сектор. Потому что в любом случае, как бы кто ни предлагал, кто-то говорит, что криво идет дорога, кто-то говорит, что она должна ровно идти. Но если исследовать весь этот участок, то мы видим, что принять решение, там, неважно, вариант 1 или вариант 6, очень и очень сложно. Потому что, как нам говорят, вот мы сейчас тоже после слушания сейчас будем с экспертами, с специалистами встречаться, как нам говорят, другого пути не было. Да, мы вырубаем здесь лес, но зато мы не трогаем людей, мы не сносим дома, мы не предлагаем компенсацию, которая, как правило, всегда не устраивает человека, потому что вопрос-то не в компенсации. Вопрос в том, что человек там живет.
Да нет, не было бы Химкинского леса, было бы Бутово номер 2.
Совершенно верно. Поэтому в данном случае, прежде всего...
А вот скажи, хорошо, мы с тобой оба не строители, мы не экологи, мы не можем, так сказать, с тобой, как я думаю, оценить, да, какой вариант правильный. А вот то, что мы с тобой можем оценить, я хочу, чтобы ты это сделал. А тебе не кажется, что история с Химкинским лесом – это просто повод для политической какой-то большой игры?
Я, честно говоря, Миш, не хочу об этом думать, хотя...
Хотя в этом участвую.
Хотя, нет, я участвую не в политической борьбе, я участвую в разрешении тех или иных вопросов, поскольку граждане, которые обращаются, в том числе и ко мне, они просят, чтобы все вопросы, которые решаются на сегодняшний день, чтобы они решались исключительно в рамках закона.
И, мы с тобой уже выяснили, что по закону можно и так.
Миш, я согласен, можно так и так. Но в любом случае согласись, что если не будет рядом юриста, в той или иной конфликтной ситуации, то людям очень сложно иногда разобраться, правильно ведут себя экологи, правильно ли ведет себя там глава местного самоуправления или неправильно. Там, нам сегодня говорят о том, что там есть какие-то интересы. Я говорю, Вот меня на самом деле не интересует там, сколько вот там стоит сотка земли. Меня это не интересует. Меня интересует одно. Дорога начала строиться? Начала. Я посмотрел документы. Я все посмотрел эти постановления. Все нормально. Экологи дают свое заключение. Часть экологов говорит, нет, это нарушение экосреды.
Это другой вопрос.
А что касается политики, ну, по крайней мере, я бы не хотел, чтобы именно Химкинский лес принес... некую сумятицу, в том числе во взаимоотношения там, на уровне там, федеральных органов.
Ты далеко не первый день существуешь в публичном пространстве и являешься комментатором разных событий. У меня к тебе такой вопрос. За весь период новейшей истории России ты помнишь хотя бы один случай, когда президент отменил или приостановил действия постановления правительства?
Нет, я таких случаев не помню, но ситуация, когда она публично очень активно обсуждается, и президент тоже, да, смотрит за той или иной ситуацией, и президент, он же ведь не отменил ничего. Он вправе, я так считаю, вправе сделать акцент еще раз на общественных слушаниях. Нет, что было и сделано, кстати.
Я сейчас
вот если дословно говорить.
В моем вопросе абсолютно нет, так сказать, там, ни доли, ни грана, ни гранного осуждения деятельности президента. Я просто к чему веду-то, к чему подвожу. Вот смотри, речник, вмешивается президент. Да? Химкинский лес, вмешивается президент.
Ну, а Бутово, кстати, было.
Бутово тоже президент, предыдущий президент.
Да.
То есть, что мы с тобой получаем, будучи юристами? Мы с тобой получаем, что у нас есть царь-батюшка, либо один, либо другой, либо будет третий, неважно. Но, в принципе, есть царь-батюшка. И, извини за резкость, ни хрена не работает нормальная система институтов государства.
Так это правда. Вот это сам, это, вот то, что меня тревожит, не потому, что я там юрист в образовании, вот как гражданина России, потому что когда ты видишь, что если президент либо премьер не приедут, ничего не решается. И вот тогда возникает вопрос, а что нужно сделать?
Я сейчас подумал, что я улыбаюсь. Я сейчас представил себе, как премьер приехал в речник, вызвал все префекты Западного округа.
А он не приехал.
Да, а он не приехал, как он к нему доктора послал после этого.
Да, поэтому, конечно, эта ситуация тревожит, потому что если не будет логистики во взаимоотношении, да, между структурами, между федеральной властью и субъектами российскими и муниципальными, конечно, приедет президент, конечно, приедет премьер, потому что мы видим, какая динамика, сколько им приходится ездить и делать, и снимать какие-то конфликты. Но я считаю, что это абсолютно ненормально.
Окей, резко меняем тему. Теперь я с тобой разговариваю как с адвокатом. Скажи мне, пожалуйста, твое отношение к Уголовному кодексу, подчеркиваю слово «кодекс», в том виде, в каком он сейчас, какой его привели за последние годы?
Ну, конечно, я недоволен. Я недоволен не только Уголовным кодексом, в том числе и Уголовно-процессуальным кодексом, а в той части, мы много вопросов в том числе рассматриваем и в комиссии общественной палаты, но вот в частности, если говорить там, ну, из последних, мы рассматривали вопрос, связанный с педофилией. И если говорить о том, как работает Уголовный кодекс на практике, то мы видим, что там, где есть административный ресурс или иной какой-то ресурс, статья щелкает, простите за выражение, работает как положено. А там, где этого нет, человек пишет заявление, просит возбудить уголовное дело, и он ничего не может сделать.
Толь, это не проблема Уголовного кодекса, извини.
Это не проблема, правоприменительной практики.
Нет, а я сейчас говорю про кодекс, как про кодекс. Что, с моей точки зрения, почему я спрашиваю? Неделю назад я в этой студии беседовал с Коноваловым, министром юстиции, который довольно жестко высказался по поводу того, что Уголовный кодекс уже не кодекс. И я тоже считаю, что уголовный кодекс уже не кодекс.
В части тех изменений и дополнений, которые часто принимает государство, конечно, с точки зрения работы юриста с уголовным кодексом, да и с другими кодексами, это достаточно проблематично. Я честно скажу, потому что мы видим, сколько изменений, и даже те изменения и дополнения, которые вносятся, они иногда создают такой дисбаланс, что в части правоприменения, что порой не знаешь, как поступить и что делать.
Хорошо. Другой вопрос. Вот сейчас явно просматриваются какие-то новые веяния с точки зрения...
Гуманизации?
Не гуманизации, я бы даже сказал иначе. Принципиального изменения подхода к экономическим преступлениям. То Бастрыкин предлагает эту часть Уголовного кодекса переписать, специфицируя составы так, чтобы и бизнесмен, и следователь понимали, кто за что отвечает. То Коновалов предлагает по экономическим преступлениям ввести штрафы и отменить нижнюю границу мер ответственности. Я уже не беру, так сказать, там, людей пониже, таких, как ты и я, вот, которые тоже много предложений по этому поводу делали. Но мне сейчас интересно понять твою точку зрения. Ты все-таки практикующий адвокат, помимо того, что общественный деятель. Как тебе кажется, нам по экономическим преступлениям нужно больше, именно преступлениям, нужно больше сажать или больше штрафовать? Ты за экономическую меру ответственности или...
Я за экономическую, конечно. Я не считаю, что за экономическое преступление нужно сажать людей, отправлять в тюрьмы, в колонии. Очень много примеров, на самом деле, таких очень... И в том числе публичных. Не буду сейчас занимать время перечислять все эти примеры, но могу сказать, что... Вот возьмем малый и средний бизнес. Он мне говорит, вот когда я говорю об этом, мне говорят, а почему ты не берешь большой бизнес? И хорошо, и большой. Вот что у нас делают там правоохранительные органы в части, если брать департамент по борьбе с экономическими преступлениями? Зачем вот приходить к предпринимателю, да, и начинать его тормошить, требовать там документы какие-то? Оставьте вы его в покое.
Требуйте документы.
Я понимаю.
Требуйте документы.
Я понимаю.
Документы это повод.
Это повод, да. Вот зачем? Занимайтесь своими бюджетными деньгами. Оставьте вы этого бедолагу, который заработал деньги и хочет создать бизнес. Хочет что-то, пирожки печь, я не знаю, там, булочки, там, я не знаю, шить рубашки. Так это же несчастный человек, на самом деле. Я не могу сказать точную цифру, сколько жалоб приходит от этих бедолаг ко мне. Это и есть экономическое...
Я тебе могу кое-что сказать. Недавно общался с руководством Сбербанка. Не в эфире, с руководством Сбербанка. На очень высоком уровне. Один из руководителей Сбербанка мне говорит, что основная беда – это колоссальное количество денег, которое есть у Сбербанка, потому что никто не берет кредиты. Предприниматели кредиты не берут. А не берут кредиты, и они кредиты, как знаешь, подешевели. Путин очень много на эту тему говорил.
И много сделано.
И много сделали. Да. Медведев на эту тему говорил. То есть добились того, что реально подешевели кредиты. То есть есть деньги, есть дешевые кредиты, есть серьезный институт Сбербанк, не берут кредиты. Знаешь, чем мне это объясняет руководство Сбербанка?
Чем?
Тем, что бизнесом в стране заниматься невозможно. Не успеешь открыть торговую точку, как тебе придут контролирующие органы и начнут требовать документы.
Миш, это так и есть. Возбуждают уголовное. Что такое возбудить уголовное дело? Достаточно прийти на предприятие, неважно, малый, средний, без, не имеет значения, там всегда можно что-то найти. Всегда можно найти, а тем более при определенной заинтересованности, мотивации, либо при заказных уголовных делах. И как мы хотим, и что мы хотим дальше? Если мы это... хорошо, ты же знаешь ситуацию. Мы бились сколько лет, чтобы прокуратура генеральная выпустила приказ по поводу того, что они не имеют права, милиционеры не имеют права приходить и проверять без... раз в три года только могут. Все равно сейчас находят такие уловки, все равно приходят, все равно проверяют.
Какие уловки?
Агентурные данные, еще что-то.
По инициативе Медведева, президента, да? Вводят изменения в 108-ю статью УПК.
Да.
Не сажать по экономическим...
Да? Да? Каждый день разбираемся.
И кто ее применяет?
Никто. Начинаем разбираться в судах. Говорю, хорошо, вы мне говорите, судьи, о том, что вы применяли раньше, до вступления в силу, то, что поправки внес президент, вы говорите, что у вас нет этого инструмента. У вас написано, что если относится к тяжкому, особо тяжкому, вы по этим основаниям, только по этим основаниям вы берете по стражу. Помнишь, с Трофимовым мы занимались, которая скончалась? Да как так может быть? Человека привозят на коляске, человек синий. Но видно, что если не оказать врачебную помощь, все, он умрет. Судья берет под стражу. Ну как так может? Как, кто может давить? Следователь?
Так, но сейчас приняли 108-й, и ничего не изменилось.
И ничего, и практически на самом деле ничего не изменилось. Мы запросили у Реймера, это директор Федеральной службы исполнения наказаний, всю информацию по лицам, которые содержатся под стражей. Я подчеркиваю, это в отношении тех людей, которые, в отношении которых нет приговора. То есть они подозреваемые или обвиняемые. Мы ездили в матросскую тишину, тоже проверяли, там, в том числе те, кто находится в больничной камере. Человек, которому 14 операций на сердце сделали. 14! Он сидит по экономическому...
А вдруг сбежит?
Он сидит по экономическому... По подозрению в совершении экономического преступления сидит под стражей. Начинаем разбираться. То этот, то возможно, этот заказывал. То, возможно, здесь такое есть
ресурс. Слушай, мне Реймер вот в этой студии, правда, почти год назад, говорил, что по их оценке 25% тех, кто сидит до суда... получает приговоры, не связанные с лишением свободы,
да,
или вообще прекращение,
да,
дела.
Да, совершенно верно. Вот он сидит год-полтора там.
А речь идет о десятках тысяч, между прочим.
Совершенно верно. А что такое оказаться в камере? Мы же понимаем, что создав психотравмирующую ситуацию для человека, который подозревается только... И вот сколько мне рассказывали истории там, а, ты не скажешь, сейчас там, у тебя жена беременна, сейчас это. А, ты так, да, ну мы тут сейчас тебе устроим. Вот и все.
Кстати, плавно переходим к другой теме. А вот в этой связи, как ты считаешь, вообще у МВД не надо ли забрать функции по расследованию экономических преступлений?
Миш, ну, наверное, я бы не стал так категорически говорить, что у МВД. Я бы у МВД забрал бы функцию следствия.
Вообще.
То есть создав единый следственный комитет. Ну, ты знаешь мою позицию, я много лет об этом говорю.
Ты знаешь
говорю.
Мою позицию?
Да, конечно.
Если она совпадает.
Конечно. Поэтому...
Нет, это маловероятно. Сейчас, я понимаю,
нет,
это...
я думаю, не маловероятно. Сейчас в рамках как раз реформы МВД, так называемой модернизации, я думаю, что такая возможность есть.
Знаешь, я сейчас...
Это важный вопрос, согласись.
Может быть, это и не понадобится, но я оговорюсь, что мы эту передачу с тобой записываем. Эта передача выйдет в эфир 27 сентября. Uh-huh. Ой, я прошу прощения, я сейчас посмотрел календарь, не 27, 25 сентября наша программа должна выйти в эфир, поэтому вот пишем 16, а в эфире 25. Поэтому могут за это время произойти какие-то события.
Думаешь, будет уже создан единый следственный комитет?
Которых мы с тобой не знаем пока.
Да.
Но поэтому просто для радиослушателей, чтобы было, потом не было удивления, значит, мы записываем 16 сентября передачу.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь про единый следственный комитет. Я, как цель, я с этим согласен. Но мне кажется, что первая необходимость, вот первейшая необходимость, это следственный комитет при генпрокуратуре сделать просто следственным комитетом.
Да, конечно.
Не при генпрокуратуре.
Ну, конечно.
Но при этом, Толя... вернуть прокуратуре надзорные функции, которые у нее были изъяты.
Абсолютно согласен. Вот сейчас мы на практике видим, что роль прокуратуры практически уничтожена.
Да.
Я не боюсь этого.
Надзорная,
слова.
Да.
Надзорная, да.
По уголовным делам,
если мы сегодня хотим навести порядок, давайте мы вернем прокуратуре те полномочия, те реальные функции, которыми она обладала хотя бы до изменений. Ну, хорошо, может, частью там есть ряд полномочий, функций, которые можно, действительно можно прокуратуре и не возвращать. Но согласитесь, когда речь идет об уголовном деле, это важный такой инструмент репрессии в отношении человека. Да, вот человека задержали.
Да, важнейший.
И когда мы видим, что это все отдается на откуп только следователю и, соответственно, вышестоящему руководителю, и когда мы при этом понимаем, что есть палочная система, что все это крутится таким образом, что человек даже не понимает, как он попал в эти жернова, он практически все, он находится в капкане. Вот кто этого человека, кто реально его может защитить? Да, адвокат, безусловно. Но помимо адвоката, прокуратура, которая выполняла свою роль, да, до создания Следственного комитета, я скажу, что роль была и помнишь, мы в одно время говорили, забрать функции у прокурора в части ареста?
Да. Нет, ну смотри.
Но
адвокат,
я потом изменил свое мнение.
Адвокат мог пожаловаться на следователя прокурору.
Конечно.
Сегодня у адвоката нет этой возможности. То есть даже адвокат, который, как ты говоришь, может защитить, лишив надзорной функции прокуратуры, и адвоката лишили инструментария.
Так, что касается адвоката, это вообще отдельная тема, Миша. Это то,
не будем на ночь.
Ну, чтобы нас не упрекнули в том, что мы с тобой узурпируем время.
Давай-ка чтобы... о противоположной стороне. Да. Очень коротко. В школе я признался, что пишем мы 25-го. 15 сентября состоялось заседание Президиума Ассоциации юристов России.
Да.
На котором обсуждался закон о полиции. Нерадостное было обсуждение, мягко говоря. И наши с тобой коллеги по президиуму люди деликатные, они не кричали «долой, не пройдет», но замечания, в общем, ведь такие, которые ставят под сомнение целесообразность принятия закона в нынешней редакции.
Миш, знаешь, у меня много тревоги по поводу законопроекта в нынешней редакции, и об этом знает и министр, об этом и знают заместители, я в общественной палате возглавляю рабочую группу как раз по реформе. Мы обязаны сегодня сделать все возможное, чтобы реформа МВД прошла не потому, что она должна пройти ради реформы, и была галка поставлена, там жирная, я не знаю, там палка, а мы должны ее сделать во имя, опять же, человека, в том числе человека в форме. Потому что если мы сегодня будем говорить о том, что нет, вот это нельзя, нет, мы еще не созрели, как нам обычно говорят, да, нет, если мы сейчас отберем функции у милиции, у полиции, ну вы же понимаете, что мы тогда ничего не сделаем в части там обеспечения там, правопорядка, там, общественной безопасности. Вот такие звучат, да?
Я как бы... другому подводил тебя, Толь, извини, другому подводил. Для того, чтобы понять систему, нужно выйти из системы, и старая такая истина, да? Для того, чтобы увидеть систему, надо быть вне системы. Закон о полиции подготовлен в рамках МВД. А не с этим ли связано то, что он в общем, если абстрагироваться от отдельных деталей, по мнению многих экспертов на сегодняшний день, говорит о смене названия и о некоторых технических деталях. Коренной реформы, не разгона, а именно реформы не происходит.
Но я вынужден с этим согласиться, потому что я согласен, что, конечно же, важно, чтобы законопроект сам писали не в стенах МВД, а чтобы этим занимались люди, которые не ангажированы должностью.
Вне системы, да.
Вне системы. И, поверь мне, он был бы другим, этот законопроект. Но кто ж даст? Вопрос.
Поживем, посмотрим. В эфире была программа «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях был мой коллега и старый друг, член общественной палаты, заведующий кафедрой адвокатуры Московской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор, адвокат Анатолий Кучерена. Толя, мне было очень интересно беседовать. Не получилось у нас с тобой сильно поспорить. Ну, видимо, потому что мы с тобой...
друзья.
Да, и друзья, и, так сказать, на одной грядке выросли.
Спасибо большое.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.